У нас это уже будет в этом году 18 лет, как мы без рава Ицхака. Но как бы можно сказать, что есть продолжение. Во-первых, есть рав Бенцион, есть его дочка Хава, да, есть ученики, которые продолжают. То есть все равно рав Ицхак сумел подготовить продолжение. Я хотел немножко, одна из, наверное, тем, которые про Сипурим про рав Ицхака можно рассказывать без конца, и мы поднимем, может, что-то успеем сказать. Может быть, одно то, что на пользу будет, и важный момент. У рав Ицхака есть книги. Да, есть книга «Беседы о Торе». Ну, есть остаться, да, остаться, чтобы ты остался евреем. Есть «Пламя не спалит тебя», есть «Я принадлежу другу». Да, это то, что он успел написать. Есть еще там брошюрки по исследованию в Талмуде. Почему я это говорю? В общем, это всем это, об этом известно. Рав Ицхак был, сколько вот на расстоянии, был величайшим мудрецом Торы. Большим знатоком письменной, устной Торы. Насколько это можно оценить? Человек может оценить, который сам большой мудрец. Поэтому можно приводить то, что великие мудрецы поколения, насколько они это видели, понимали. Сам рав Ицхак себя так вел, что это не было видно насколько. Но любые какие бы ни были темы глубокие, вот его простые деврей Тора, слова Торы, сколько ты не учишь и не исследуешь, ты видишь, он сумел мне все сказать. Почти такого ты не находишь. Только, может быть, поколение наших мудрецов, которые решоним, которые умели коротко сказать, и в этом коротко все есть. То есть обычно человек говорит какие-то вещи на одном уровне. На другом уровне это не всегда соответствует. Рав Ицхака всегда это от начала до конца. Почему я поднимаю эту тему? Потому что я сталкиваюсь много. Я тоже преподаю, ученики. Много людей сегодня приближается, слава Богу, к соблюдению заповедей, изучению Торы. И пока многие поколения, которые были оторваны, 2-3 поколения, то есть иногда просто уже они не застали никакой традиции. Рав Ицхак нас как бы соединил с предыдущими поколениями. Ведь правильный духовный путь – это очень-очень важно. Да, человек, который начинает соблюдать Тору, он знает, одна из важных вещей – это кашрут. Для начала для него все кошерное. Написано слово «кошер» – все кошерное. Потом он среди кошерных начинает разбираться, что кошерное, что правда кошерное, что больше кошерное. Да? Потому что иногда производителю надо написать, что было кошерным, но производителя может это не интересовать. То же самое в духовном плане. Сегодня много очень информации. Информация, чтобы на ней был кошрут. Информация духовная, которая неправильная, из неправильного источника. Она может человека запутать и может увести непонятно куда. Просто иногда мы с такими вещами сталкиваемся. Рав Ицхак нам передал правильное мировоззрение, да, правильный подход. Он соединился с поколениями великих мудрецов. Да. То поколение, которое поколение его отца, то, что он впитал, это были поколения Хафец Хаим, рав Исроэль Салантер, другие гиганты Торы. И они, у них не прерывается передача Торы и передача мировоззрения и правильного пути жизни по Торе от Моше Рабейну и до этих книг. То, что Всевышний послал нам рав Ицхака, это для нашего поколения, которое возвращается ко Всевышнему, послали нам такого человека, который нас с этим соединяет. Я видел, что те, которые... Также у рав Ицхака есть записаны на аудиокассетах, у него есть на весь хумаш. Весь хумаш записан на аудиокассетах, есть аудиозапись. Она не очень качественная, сделана давным-давно. Был такой рэп Мордехай Голосовский, огромный спут, да, что он это сделал. Там рав Ицхак читает каждую фразу Торы, переводит ее по-русски и объясняет в основном ее пшат, прямой смысл, и немножко еще вокруг. Объяснения очень короткие, в себе очень емкие, и они на основе знаний и анализа всей огромной устной Торы. И обычно эти слова никогда всегда, то, что рав Зильбер говорит, всегда ты можешь потом на это еще строить, и видишь другие комментарии, это всегда соответствует. Поэтому я просто как совет, видимо, эта информация есть, наверное, Тадот и Шруни тоже есть. Я в свое время такие покупал кассеты, потом эти в дисках было, и раздавал людям. Я видел, что люди, которые это внимательно слушали, прослушивали, там продумывали. Я вижу, что у них есть какая-то, появляется база, на которой можно дальше что-то строить. Больше того, мы видели иногда на уроках попадали какие-то большие мудрецы Торы. Те же самые слова Торы, которые самые, у рав Зильбера на уроке сидят самые разные люди. Иногда кто-то могут быть очень большие мудрецы, попасть по каким-то делам на урок. Если они слушают его слова Торы, то кто там может, только-только начинает, ему понятно, о чем идет речь. А кто большой мудрец и знаток, он там видит в этом, в тех же словах видит там, ответ на вопросы, почему тут было противоречие, оно сейчас разрешено. То есть люди, то, что называется, как рывиться, говорят, сейчас будешь танцевать до потолка. Это где-то Хазаль, мудрецы наши говорят. Эн дор ятом шебеназай шару. Был такой, Раби Шимон бен Азай был великий мудрец Торы. Говорит, поколение не называется поколение сиротливым или сиротой, в котором есть такой мудрец большой. По-простому, если есть большой мудрец Торы, который ведет поколение, то это всегда это, да, как стадо, у которого есть пастух. Я видел, по-моему, или Бен Шпай, или в одной из его книг, или Бен Юда, он говорит на это такой драж. То есть, как понять поколение не сирота, в котором находится Бен Азай? Он говорит, Бен Азай мог сказать такие деврей Тора в такой форме, что люди, которые совсем мало знают, для них ясно и понятно. Им есть, они отсюда получают. Да, они уходят сытые с его дрожь. И люди, которые мудрецы Торы, и там великие мудрецы Торы, и главы поколения, тоже уходят с этого. Они тоже с этой же дрожи, те же самые слова, они видят свое. Я помню, у меня кто-то, один из сыновей в Талмуд Тора, у них преподаватель был, они изучали Хумаш, там более глубоко изучали Хумаш. И преподаватель был группа людей, которые такие большие знатоки Раши, и они сделали книги по объясняют комментарии Торы, да, Раби Шмуэль Ицхаки, объясняют его комментарии, что он имеет в виду, потому что по комментарии Раши он тоже такой короткий, емкий, иногда с простым смыслом надо его соединить, поэтому большая полемика вокруг, они объясняют, что это. А когда он задавал экзамены, и я с сыном вместе готовился, так я отвечаю, потому что как могло быть, как... у него ясно, четко и понятно. И я ему это, он мне пишет, этот преподаватель, ой, говорит, я от ответов твоего сына, я начал понимать, что тут происходит. Я, говорит, учусь от ответов твоего сына. Говорю, это он учится от Равицкака. Интересно, Талмуд говорит, учи учеников Бедерех Цара, то есть коротко. У Равицкака это было коротко, ясно, да, чтобы было человеку понятно. При этом в нем очень много содержится. Дальше ты уже сколько сумеешь понять, сколько ты будешь учить. Да, смотри комментарий, ты видишь, какой-нибудь пример может привести. Вообще, в принципе, у Равицкака было такое, что лишних слов он старался не говорить и в будни жить. Я был с ним вот сколько времени был рядом. Я не припоминаю, чтобы он просто так что-то говорил. И слова Торы у него были очень взвешенные, очень точные, очень он с ними бережно, как каждое слово драгоценный камень. Он очень боялся сказать лишнее, сказать это. Лучше сказать более общую формулировку, которая будет правдой, чем конкретизировать что-то, и может быть не совсем. И часто можно было услышать от него, я не помню, я не знаю. Казалось бы, кто тут, да. Люди, которые там пару лет открывают книгу, они уже все знают, про все знают, они каббалисты, все, что хочешь. А человек, который знает всю Тору, это говорит, я не помню, я не знаю. Это Талмуд говорит, приучай свой язык, говорит, не знаю. Чем сказать неправильно, лучше сказать, не знаю. Так Моше Рабейну, когда он говорит про удар первенца, он говорит фараону, что кехацот вайло, то есть в районе полуночи, там около полуночи будет удар. Талмуд говорит, почему Моше не сказал в полночь? Раз Всевышний сказал полночь, говорит, Всевышний сказал полночь, и может это точно будет полночь. Но иди знай, эти фараона, там, эти астрологи, кто по времени, может у них там плюс-минус будет расхождение во времени. А скажут, может не точно. Поэтому сказал, около полуночи. Примерно как полночь. Допустим, какой-то привести пример. Яков готовится к встрече с Исавом, помните, там, говорит, что ангелы ему сообщают, а посланцы, кого он послал, ныне же ангелы. Он говорит, Исав идет, и арба мед иш имо, с ним 400 человек. В шате, в простом понимании, хорошо, нам рассказали, что там было. Да, так было, у Исава было, с ним было 400 человек. И Яков понимает, что он в опасности. 400 человек с Исавом. У Исава недружелюбные намерения, один Исав тоже это, с ним еще 400 человек. Что никто, ни Раши нам не говорит. Равица говорит откуда из Мидраша. Он, да, из устного предания, когда-то, говорит, 400 человек. Потому что у человека может быть, а что это за 400 человек? Значит, надо уже искать. понимании простом, да, было 400 человек. А зачем, почему? Так есть такая года, что это было, у Исава было 400 человек головорезов. И он чем занимался? Он выбивал с людей налоги, разные долги для Египта. Видимо, он взял подряд. Да, я буду у людей отнимать деньги, там часть вам отдаю, часть себе оставлю. То есть Исав работал по своей специальности. Это, как бы, это Мидраш объясняет нам простой смысл, да, для чего они там были. Через так дело. Рабица, вот, к примеру, этот Мидраш там. Потом, если начинаешь дальше искать, он приводит такая книга Хесед для Авраама, Раби Авраама Азулая, который говорит, Масорет говорит, предание Каббала от прежних поколений, там большой мудрец получил. Он говорит, у нас есть предание, что, то есть то, что Тора говорит, 400 человек, это с ним реально были, это физические сабы, 400 человек. Но в духовном плане, говорит, есть 400 групп нечистоты, духовной нечистоты, арба, мёд, кетор, шельтума. И Исав во главе всего этого. Есть материальная часть, есть духовная часть. Исав во главе, говорит, есть 400 групп нечистоты. Видимо, все нечистоты, которые бывают, есть 400 групп. Исав во главе всей этой нечистоты. Там он продолжает, что это, в этом есть про микву, да, ее, это смысл миквы более глубокий. Что в микве есть 40 СА, 40 это мера объема определенного СА, это как, примерно, там, ведро. Арбаим СА, 40 СА. И одна СА против 10 этих групп тумы. Получается 40 против 400. Поэтому если миква сделана кошерно, когда человек погружается в микву, то он очищается. Там он говорит дальше, что есть размер миквы, сколько это в яйце, у нас же размер кизай, как маслина, как яйцо, что получалось там 5760. Он там добавляет, что 5760 год от сотворения мира уже эта миква наполнена. И это будет выполняться пасук, я нечистоту уберу с земли. Наверное, имелось в виду, что духовная атмосфера в земле меняется в лучшую сторону. Может, это связано с тем, что много людей стали приближаться ко Всевышнему, соблюдать заповеди. Да. Это Тора, который то, что мы учили у Рабицкака, то, что он нам давал, но сам его были познания, допустим, то, что я мог видеть. Что иногда там он когда это, он мог брать ручку и исправлять текст книги. То есть он знал более точно, чем напечатано. Причем свой уровень знаний он никому не показывал. И у него не было и не то, чтобы там показывать себя скромным или нет, а у него были все действия, были то, что надо максимально для служения Всевышнему. У него все было направлено. Я здесь посланный Всевышним, и я занимаюсь, день и ночь занимаюсь этой работой. Всевышний, соответственно, еврейский народ, да, дети Всевышнего. И у него то, что называется, это эсэхадат, как по-русски, у него он не отвлекался от этого. То есть все время у него было, он все время находился в служении Всевышнего. То есть он не было, он этого не отвлекался. Поэтому ты не находишь у него разговоров каких-то, которые не... И даже если разговоры, которые связаны с какими-то будними делами, то их надо учить и анализировать, потому что это все служение Всевышнего. Одно из этого, что человек такого уровня, человек, который знает Тору, любит Тору, знает сладость Торы, для него учить Тору – это самое, что может быть. Но Равицека мы видели, что у него был урок все время. Это его день был, что был 12-15 урок, пришли в Двору Шаваим. Сначала он был в Санедре, потом, когда уже переехал в Эхот, это чуть изменилось. Потом Швутами. То есть два урока у него было постоянно, которые были каждый день. Плюс урок Шавей Гола раз в неделю. Плюс Орсамех раз в неделю, плюс Невияков раз в неделю. Кроме того, что где-то еще на выезде могут быть. И дальше, что его день заполнен другими. Это что. Как правило, он молился на самую раннюю молитву, на Ватикин. Спать он мог идти неизвестно в какое время. Какой-то раз, я помню, и так уже пришли домой уже в 12. Я-то в тот день у него оставался. Он убежал куда-то, опять прибежал. В общем, еле-еле там в час ночи или что, все, иди спать, он тоже вроде лег. Проходит полчаса, он уже включил свет. А утром он всегда старался, только если ему силы позволяли. И позволяли, не позволяли. Это должно быть что-то было особое, что он... Он старался молиться в Ватикин. В крайнем случае он говорил «Шма Исраэль» в Ватикин, если уже совершенно не мог идти. Интересно, что у него вот эта его сила духа, его она таскала тело. Потому что я когда знал Ицхака, это был последний период. Это уже близко к 80, да, 87 лет ему было, да, когда он ушел. По Фактически он почти полные годы прожил свои, чуть несколько дней, потому что 3 ава Рав Ицхак родился. А 8 ава, да, уже Эрев Тиша Б'Ав, прям Хацот, примерно прям Хацот он ушел. Видимо, это несколько дней Всевышний отодвинул, чтобы немножко мы поняли, что такое 9 ава, что такое, какая потеря у нас есть, вот как-то ее почувствовать и понять, что мы находимся без храма. А храм это говорит о присутствии Всевышнего. А храм это не красивое здание. Храм, в котором есть шхина, говорит о присутствии Всевышнего в мире. У Рав Ицхака было около него вот такое ощущение, что тут уже было, вокруг него уже было пахло гиулой, то, что называется. Да. Около него было симха высосон ясигу в нас вегонова. То есть у него была симха, радость. Все время вот одно из того, что человек мог видеть сразу, это какая-то особая радость. И многие говорили, прям, да, свет. Я когда первый раз я увидел Рав Ицхака, кто-то меня просил, у меня была машина, они хотели ехать в библиотеку Шпитами за книгами. И говорят, знаешь, там зайдешь, там есть Рав такой, цадик, посмотришь на него. Естественно, для Бахурим это было так, мы уже видели его, теперь тебе надо посмотреть. То есть не пойти сидеть около него учиться, а говорит, вот есть такой цадик, мы ходили, мы его видели. Уже теперь ты нас подвези и заодно тоже посмотришь. И я зашел, обстановка была такая, что он в каком-то был задрипанном пальто. Какая-то такая, какие-то, кто-то люди более нормально выглядят, кто-то менее нормально вокруг него. Ну вот я его увидел, и сразу как-то вот я не помню, что именно, и глаза, но я вот понял, что это то, что надо, это имеет. И я вот с того времени я стал вот ходить к Рав Ицхаку, и было, что ходил 2 раза на урок. 12-15 был урок в этом, и в 6 часов был Шутами было. Потому что он говорит концентрированно, очень коротко говорит. И если он где-то еще слово добавит, кто-то задал вопрос, он что-то это чуть-чуть, у тебя еще больше картина, ты больше понимаешь то, о чем он говорит. Я говорю, день его был, это с раннего утра на ногах. Если утром он никуда-то не убежал, может быть это, а уже где-то после 9 он, как правило, шел в Бейдин Рабани, он там занимался, помогал, в основном помогал женщины, которые не получили гет. В основном, в принципе, те, кто были замужем там и перестали жить с мужьями, но не развелись по-еврейски. Общины, которых еще более были традиционные, там еще больше была проблема. Такие как бухарские, горские, грузинские. У них пупу делали, а развод это такая серьезная процедура и требует знаний. И примерно там такие серьезные раввины, которые могли это делать, это 60-е, начало 70-х годов, они уже поуходили. Люди, которые серьезно учились, были пондеры. А были те, кто исполняющие обязанности уже, они могли молиться, там кто-то мог резать, почитать Тору, это, но это ясно, что не уже гет. Была проблема, что выходили замуж, делали хупа, вопрос кидушин, где-то тоже анализировали, где правильно, где неправильно, но, как правило, хупа, кидушин, а развода нет. И Рав Ицхак бегал это и находил, и надо доходить мужей, и устраивать это было его одним таким важным занятием, потому что люди не понимали, что женщина остается замужней женщиной. И бывали случаи, что она продолжает с кем-то жить. И были там невероятные с этим были всякие случаи истории. То, что он почти каждое утро это он бежал, там занимался. Потом этот урок 12-15 до час 15, минха. Если ему дойдут до дома дойти, там обычно тоже люди. Еще потом 6 часов шутами. В этот день же может быть и свадьба, и несколько свадьб, и русин. Какой-то день, что он с утра на ногах, и за ним здоров. Он был человек, который уже, я когда познакомился, он после операции на сердце убежал. Он уже выздоравливал. И легкие у него не совсем функционировали. Это был такой профессор Го, или может сейчас если еще был здоров, профессор Готтесман, один из ведущих был кардиологов. И я с ним как-то был у Рав Ицхака. И он говорит, Рав Ицхак не вписывается в это. Конвенциональные всякие эти, он не вписывается. Он с улыбкой. А у меня, я помню, было это самое, с собой была такая Сефер Амидот Рабби Нахмана, я открыл там это Рифуа. И что-то смотрю, читаю про Рифуа. Там удобно, что там короткие какие-то выражения, которые не требуют особо, это как рецепт. то, что называется, этот профессор Годес, он был в Кипре, и, ну, он профессор мирового уровня. Он говорит, что ты читаешь? Он посмотрел. Ой, говорит, можно это сфотографировать? Называется, кто называется мудрый человек, который учится у всех. Другой сказал, что вы там, о чем там пишут, что это такое вообще, я профессор, а вы это. Нет, он побежал, сфотографировал, ему это заинтересовало. Пошел это, взял на землю. Так Рав Ицхак, он за день мог сделать такое невероятное количество дел и мицвот, и все, что это просто ни в какие ворота не входит. Какой-то вечер, это после его дня, что с Ватикин и Рабанут, а иногда надо было ехать там, ему надо в другой город ехать, искать мужа, и туда, и сюда. В общем, для него не было время, места. И я уже с ним пересекаюсь после всего этого Шутами, после урока он бежит там, по-моему, у Рава Лемнера дома была купа. После этого там у кого-то Иерусин. Потом еще потом на Виакове Педьона Бен. Они неправильно посчитали день, у него в этот же урок. Потом возвращается опять на Педьона Бен в Пизгайдзаэле. Потом ему надо куда-то ехать в Алпио. Да, это Рушалим, это разные края, это уже ночь. Потом ему надо куда-то в Кирьят-Малахи ехать. И Рав Ицхак, откуда силы? Да, это никакой здоровый человек это не может вынести. Он ответил, здесь у пророка Ишаяу есть посылка написано, «Бекове Эшем яхлику по». Уповающие на Бога яхлику. Поменяют силы. Яхлифу по. Или меняют силы. Или как бы меняют. То есть надо, смысл, видимо, как итхалев по. Да, то есть обновиться их силы. То есть это, видимо, смысл, что кто уповает на Бога, их силы обновятся. Но звучит это, как будто меняют. Как будто кто-то с кем-то меняет. Он говорит, написано яхлифу по. Бело итхалев. Почему так написано? Он говорит, очень просто. Говорит, я свои силы отдаю Всевышнему. А он не отдает свои. А у него без конца. То есть ответ очень простой. Откуда силы, говорит, я свои силы отдаю Всевышнему, а он не отдает свои. Тфила, да, мы стали говорить, тфила, Тора, один случай. Я был период, когда жил в Санедри рядом с Рабицкаком. И я иду утром на молитву, наверное, часиков в 7 утра. Я там, другой раз тоже старался в Ватикин, поэтому я Рав Зильбера заставал, когда я ходил в Ватикин, как правило, он в Ватикин всегда молил. А этот раз я иду где-то в 7 утра, и Рав Ицхак идет с дома, но он не может идти практически, он еле-еле передвигает ногами, у него, да видно, что у него приступ сердца, его ноги не слушаются. Просто это мы рассказываем про него сиприм, но подумает, ну, если ты так плохо себя чувствуешь, ну, нужно дома помолиться. Нет молитвы в Миньяне. И он потихонечку как-то вот так передвигается. Я подбежал, домой он не соглашается идти. В общем, я его проводил до молитвы, он помолился, как только вернулись домой. И я сразу сообщил его детям, что вокруг дети живут. Рабанит Куперман, и еще дочка Сара, Рабанит Завды. В общем, они успели его утром, потому что он сейчас сядет в машину, уедет. И все, телефона у него нет. И где он мотается, не знаешь. Правда, может потом рабануть и можно поймать, или те точки, где у него уроки. Он на них, откуда бы ни был, он на них старается вернуться. Где у него уроки, там можно его поймать. А так не знаешь, где он будет мотаться. Причем, если нужно поехать в Хайфу, а с Хайфы нужно поехать в Бершеву, то есть у него вопросов вообще таких нет. Куда надо, он туда едет. И, в общем, его арестовали, привели врача. Там кто-то, врач, который в районе был, он посылает, говорит, ситуация такая, что пусть он полежит, и днем еще раз проверим, или надо в больницу, или не надо. То есть ситуация серьезная, пусть лежит, и чтобы никуда не убежал. Кого-то из старших внучек тоже не пустили на учебу, а посадили его охранять. Я убежал, я тогда в Орсамехе там учился, преподавал. А в этот день в Орсамехе был, как раз это был Йом Ришон, у Рав Ицхака урок в Орсамехе днем, перед мне, 12-15 у него урок. Я после того, как я свои уроки дал, я бегу туда проверить, как у него дела. Ну, Рав Ицхак, он сумел это самое, обмануть охрану и сделал побег. Его дома нету. Куда, чего, никто не знает. Я возвращаюсь. Где-то от дома Рав Ицхака, когда уж самих, если там такси, это 5 минут, да, пешком минут 15. Я туда быстро хватаю машину, еду туда. Перед Самех это было так, с центрального входа такая лестница, ступенек примерно как уже 2 этажа подняться, надо один провел второй, как на второй этаж примерно. А на русское отделение было на самом верху Бет-Мидраш. Это еще 2 этажа надо поднять. Уже я ловлю Рав Ицхака внутри, он лежит на лестнице, Он лежит на лестнице, лежа лежит на лестнице и потихонечку вот так карабкается наверх. Тут сразу вам и тфила, что человек в таком состоянии идет молиться, и идет учить Тору. Да. Что такое урок Торы, и урок Торы еще дать группе людей, перабим, отношения. Но интересно, что там уже его подняли, помогли. И... Но когда он давал урок, как-то опять это Всевышний ему дал силы, он дал нормальный урок и все. По-моему, во второй половине, по-моему, уже тогда попал в больницу. В больнице, каждый раз он когда бывал в больнице, то медперсонал, который окружающий его, все, они тоже там начинали кто-то делать шуву после него. Я помню, у него было кто-то, вот 2004 год, это уже он последнее время, последний был с земли там где-то со Швата, тогда он был в больнице, возвращался опять до этого времени. А это было где-то года 4 до этого, что он был долго, он в реанимации был несколько лет. И ту ночь, когда он уже утром он в себя пришел, я как раз там ночью около него дежурил, и он приходит в себя. Приходит в себя, он заметил, что медбрат, который там рядом крутится, он русскоязычный. Он ему тихим голосом говорит. Говорит, молодой человек, вы знаете, я долго искал, чтобы были такие точные, обоснованные доказательства, что Тора от Бога. У меня есть доказательства, что Тора от Бога. Он начинает с ним разговаривать, первые его слова. Может быть, сказать то, что говорили про Цибера, большие люди, большие Торы, великие люди в поколении, большие мудрецы Торы. Равицак это была Тора. И Тору, насколько у человека уровня, настолько он может ее видеть. Да? Чем больше человек, тем он больше. Тем он больше может видеть и понимать. Одно из них это говорит Рав Моше Шапира. Русский цибур, многие слышали Моше Шапира, есть на русский язык переведено. Много учеников есть из цибура. Зехер Цадик Левраха, да, большой мудрец нашего поколения. Рав Шапира, он говорил это по дочери Рав Зильбера Малка, Цифра Левраха, на 30 дней. Он говорил о том, что а с какого дома она. И он говорил про Рав Ицхака. Он сказал такую интересную вещь. Он говорит, Авраам Авину, Всевышний к ним заключается им. Но в поколении Авраама был Шем, величайший человек, пророк. Он жил 100 лет до потопа. Да, он был учеником Метушелаха почти 100 лет. Да, как он уже начал понимать. Метушелах был учеником Адама Ришона. Эвер. Наши отцы учились у Шема Эвера. То есть были великие люди в поколении. И Всевышний заключает союз именно с Авраамом. И что было особенного у Авраама? Авраам, отец наш Авраам, он все свои силы, все свои возможности, да, интеллект, способность, все он посвятил на то, чтобы распространять веру в Бога. Поэтому настолько, что Перкей вот говорит, ну, что 10 поколений от первого человека до нового не были Всевышнего, пока не навел Мабуль, да, пока не сделал потоп. Потом 10 поколений от Ноха до Авраама не были Всевышнего. Опять. Тогда опять надо уничтожить. Говорит, пока не пришел Авраам и взял награду напротив всех. То есть Авраам Авину приходит и начинает исправлять мир, который ушел в минус 10 поколений. Взял награду напротив всех. Объясняет, что человек, который приходит в этот мир, у него есть в духовном мире доля в награде и в наказании. Так то поколение, оно награду не использовало, потому что они уходили в минус. И поэтому награда, да, Ганеден, то, что мы называем, 10 поколений был не востребован. Мудрецы говорят, пришел Авраам Авину и берет награду напротив всех. То есть нам представить, кто такой Авраам Авину. Так это было особое, что он спасает мир, распространяет веру в Бога. Как это выражается Рав Шапира, он говорит, у Ясад пеет мидраш ли имуна. Он создал дом учения веры, да, обучения веры. После этого продолжает это Ицхак Авину, после этого Яков Авину. Уже сыновья Якова было разделение. Да. Йосеф там, правил Египтом, Иуда был в семье, был это как глава Исахар, там больше учил. Колено Леви, говорит, у них был бет, мидраш, лимуна, распространение веры было на колене Леви. И с тех пор у нас в каждом поколении есть глава дома по распространению веры. Рож бет, мидраш, лимуна. Говорит, для меня, мне абсолютно, для меня это понятно, что в нашем поколении это был рабыцкий Зильбер. Да, это говорит, Рав Шапир, это люди, которые, то, что называется, словами не бросаются. То есть не говорят для красного словца, что сказать что-то красивое, что-то громкое. Люди, которые слова свои продумывают, очень осторожные в словах, аккуратные в словах. Другое интересное, я видел сравнение тоже с Авраамом Авину. Был такой большой мудрец поколений из Рав Хаим Крайзлер. Как от Равицкого Гетцера, говорит, наверное, он говорит, из самых больших знатоков устной торы поколений. Примерно такой уровень, что уровень до войны и в Польше, и Шивы, это Литва, был очень высокий уровень. Ему было, он был там, ему было лет 19, он, по-моему, уже был Рош Шив. То есть был человек величайшего уровня. Рав Хаим Крайзлер. Потом он уже был, в последний период жизни, он был раввином Антверпена. Рав Крайзлер делал шидух, насколько я помню, Рав Бенцион, он сделал шидух. И он прилетел на свадьбу. И это был период, когда была война 73-го года, Мельхемет Йом Кипури. Война Йом Кипури. И он говорил такие деврей Тора. Я слышал, что рассказывали, какие деврей Тора он говорил. Да? Мне было интересно, я это помню. Он говорил, есть такой мидраш, есть посуды, Всевышний говорит, Авраам, айо е, легой гадоль, Авраам будет великим народом. И он говорит, а ие, есть мидраш, говорит, ие гематрия 30. Да, там две буквы ю, две буквы г, это получается 30. Есть такой мидраш, который непонятный, он говорит, Авраам, айо е, 30. Говорит, в каждом поколении будет 30 праведников, как Авраам Авину. Лушим цадикимки Авраам Авину. Как понять этот мидраш? Где у нас еще есть как Авраам Авину? В каком поколении? Да, есть другой мидраш про Авраам Авину. И тоже это короткая учеба, как Рав Ицхак ее приводил. Самых таких мест, которые ты не найдешь нигде в другом месте. Где-то есть другой мидраш, который говорит, Авраам Авину, я анак мянаким. И он ел как 74, пил как 74. Непонятно. Это величие Авраама Авину, что если, как Рав Ицхак говорит, тебе нужно тарелку супа, а Авраам Авину было 74. Говорит, был великан из великанов, он ел как 74, пил как 74. Непонятно. Он говорит там, Гаон Мивильна на этот мидраш, или где-то это, он пару слов говорит, он говорит, просто говорит, посмотри такой пасук. Такой пасук там-то, там-то, там. Книги Шмот. То там посмотри пасук, и там тебе ключ. А пасук там говорит, что Моше, Арон, Надав и Авиу, да, это уже четверо, и 70 старейших мудрецов Израиля поднялись на гору, там видели Всевышнего и ели и пили. Видели Всевышнего, имеется в виду, им приоткрыли какие-то вещи, как мир управляется, как он это, какие-то более глубокие вещи. И написано «ели и пили». Причем тут «ели и пили». А он говорит, здесь говорит, это тебе, здесь тебе ответ, что Авраам Авину, его емкость, они «ели и пили» имеется в виду духовные вещи, как еду и питья, да, духовное постижение. Так Авраам Авину, его духовная емкость, да, или шуркама, как сказать, было как эти 74. И там компания хорошая, да. Моше, Арон, Надав, Авиу, 70, Шевим, Изик, на Исраиль. Да, Авраам Авину. А здесь нам мидраш говорит, что Авраам, такие, как Авраам Авину, будет 30 в каждом поколении. Объясняет Рав Крайзлер, как можно понять этот мидраш. Он говорит, это не по всем, ясно, не сравнивается Авраам Авину по всему его, да, духовной емкости, если мы говорим, что он был, как эти 74. Но Авраам Авину было качество одно, которое было его, такой маунтик, то есть была сущность его. Сущность Авраама, одна из его сущностная черта, из главных это, что он мог идти против течения. В своем поколении Авраам Авину стал напротив. Весь мир на одной стороне баррикады, а я на другой. Да, Авраам Иврит. Корулам беверазе, ву беверашния. Дух и сила идти против течения. Это очень надо большую силу иметь. Влиять, но не подвергаться влиянию. Да, леашпия вэлё лё тушпа. То есть это огромная сила Авраам Авину, вот это у него, он стоял против своего поколения. И он спас это поколение. Вот это качество, говорит, вот такое качество должно быть 30 праведников в каждом поколении, у которых есть это качество. что они могут стоять против мест мнений, устоев, против течения, которое находится. Это вот такого качества обязаны быть 30 цадиким, иначе мир не сможет, мир не может держаться. Так он говорит, если бы в нашем поколении не было бы таких 30, то не было этой свадьбы. То есть видел, он имел Рав Ицхак, наверное, Рав Бенцион. Причем, ну, мы знаем Рав Ицхак, он там противостоял, это огромная, да, империя зла, и все, коммунисты, война с духовностью, и все, и все. И в итоге он их победил. Но когда он приехал сюда, на самом деле, тоже есть. Уже когда, это уже в другом месте, это уже еврейский мир и все. И всегда есть тоже здесь какие-то течения и влияния, которые не всегда это. И надо, чтобы находился человек, который может стоять против этого. Да, это где-то у Давида Мелеха тоже есть посук, что, как он говорит, если лишь маскиль это такой, который понимающий, сообразитель, который да, этот самый, который хоть один есть, который полностью идет со Всевышним. Должны находиться такие, которые могут идти против. А тут так сложилось, а вот тут так принято. Все. Если это не совсем правильно или совсем неправильно, нет такого, надо, чтобы кто-то имел силу и стоял. Возможно, в этом заключалось, когда Рав Ицхак приехал сюда, его привели к адмору из Гур, это Бейт Исраэль. И он ему сказал, как ты там себя вел, так и здесь себя вел. Как ты там был на той стороне баррикады, так и тут продолжайся. То есть если... Те, кто на твоей стороне, перетягивай максимально на свою сторону баррикады. А те, кто на другой стороне, надо также продолжать и здесь. То есть везде надо оставаться собой. Сам Рав Ицхак приводил Диврей Тора, который тоже с этим связан. Он приводил Диврей Тора. Интересно, что когда учили Диврей Тора и Мусары, все у нас было перед глазами Рав Ицхак. То есть мы учили про Авраама, про Ицхака, про Якова, про... У тебя есть пример перед глазами, о чем вообще, как можно что-то представить, да, о чем идет речь. Наверное, все знаете Рав Ицхак, это известные его слова Торы про Сару. Написано, и было жизни Сары 100 лет, и 20 лет, и 7 лет. Годы жизни Сары. Последние три слова, годы жизни Сары, они лишние. А Тора, это же очень лаконичный текст, он лишнего не пишет. А для чего годы жизни Сары? И было жизни Сары 100 лет, и 20 лет, и 7 лет. Точка. Кому-то непонятно, что речь идет о годах ее жизни. Значит, годы жизни Сары. Раши там пишет, кулям шавим литова, все одинаково хороши. Все одинаково хороши. Раши не ответил нам, для чего лишние слова, фактически. А еще загадку загадал, может сказать. Говорит, все одинаково хороши. Как Рав Ицхак это объясняет? В чем вопрос возникает? То есть на слова Раши возникает вопрос. Если сказать, что жизнь у нашей матери Сары, вся жизнь была такая хорошая, все хорошо и все. Она жена Авраама. Авраам стоит против поколения. Он выходит из дома распространять веру в Бога. Вернется домой живой, неизвестно. Посадят, не посадят, неизвестно. Дошло до того, что есть предание, что да, его сажали Авраама, надо носить передачи. То ему поставили его, или ты отказываешься публично от веры в Бога, иначе мы тебя кидаем в огонь. Его кидают в огонь. Нам про Сару не говорится, за всем этим стоит наша, да, Сара Эмену стоит за всем. Теперь, когда у них мирные будни уже от этого вышли, как они живут? На перекрестке, на трассах, шатры, и там проходной двор. Кому-то кто-то остается на ночь, кому-то надо поесть, там отремет телегу, принимают гостей, располагают, в общем, двор. У него постоянное. Теперь люди старались световое время дня путешествовать. Так. Кому-то в 4 утра надо приготовить, уже был завтрак, это пол пятого и так далее. Потом 2-3 месяца переезжает на другое место. Тут скажите, что человек скажет жене, ты знаешь, мы будем год переезжать там, ну, ни много, ни мало там, пусть не каждые 2 месяца, каждые 3 месяца, 4 раза в году будем квартиру менять. Вряд ли это понравится. Детей у нее нету. То им надо в Египет спускаться, голод они пришли. Голод такой, что надо договариваться, что делаем. Скажем, брат и сестра, иначе меня могут убить, тебя заберут в гарем. То есть, как можно сказать, что жизнь у Сары именно наша легкая такая? Говорит, спросим Сару, она говорит, Барух Хашем, я счастливый человек. Я помогаю Аврааму делать большое дело. Мы распространяем веру в Бога. Больше того, Сара именно сама общалась с женщинами. Я не знаю, Авраам Мигер это Анашима, Сара Анашима. То есть он мужчина, она женщина. То есть вопрос, как отношения. Сара Эмену знала, что жизнь – это трудности, испытания. Главное, мы здесь на службе Всевышнему. И у меня, я помогаю Аврааму делать такое великое дело. То есть это называется «Кулям шавим литова». То есть Сара была рада своей жизни, что она трудится. А отдохнуть, говорит, успеем в Ганеде. А когда Рав Ицхак это рассказывает, так, в принципе, это его жизнь в Израиле, когда он приехал, ему нужно было там квартиру покупать, и дочек выдавать замуж, и так далее. И жена работала в Бейт Якове, и в Ишиву ходила, готовила. Это, то есть Рав Ицхак фактически рассказывает это про себя. Ну, то, что объяснение есть Кулям Шавим Литува, то, что почти пшат, что Кулям Шавим Литува, что вся жизнь Сары была служением Всевышнего без недостатка. Все 127 лет жизни Сара Эмену она забрала с собой. Иногда человек живет, может прожить 100 лет, а в тот мир не знает, сколько он с собой возьмет из этой жизни. Могет во имя Микетш на тайме в конце 2 года. То есть человек мог прожить много, большую жизнь, неизвестно, что пойдет с ним. То, что у Сары вся жизнь была служением Всевышнего. Да? Кулям шавим литова. Там уже к той теме, то, что мы говорим, что человек влияет и не быть подверженным влиянию. Есть мидраш, который говорит, что Сара, которая 127 лет, 100 лет и 27 лет и так далее, что она кулям шавим служила Всевышнему, за это у нее внучка, которая правила 127 стран и провинций, Малка. Правило имеется, как Сара Эмену, она своими годами она управляла. Это не то, что им так это легко давалось. Чем больше человек, тем больше сопротивления Яцара. Сара Эмену сумела всю свою жизнь, все 127 лет служить Всевышнему, без недостатка. Все забрала. Отсюда говорят Марата Махпела, слово Кафуль. Все, кто там похоронен, у них называется, по-русски будет звучать, прожили двойную жизнь. Да, они, то, что они прожили здесь, они забрали на берег. Марата Махпела. Кафуль. Так как Сара Эмену сумела справляться и служить Всевышнему, всем, все, что это противостояло, все яцара, силы зла, любые помехи, она сумела победить, так Эстер Амалка, она 127 стран и провинций. Там у каждого из страны, у каждого народа свое есть красивые вещи, что-то хорошее, что-то красивое, что-то это. Она не была, она говорит, Малка, она правила, то есть она влияла, но не была подвержена влиянию. Скажите, пожалуйста, до скольки мы говорим, да, и если кто что хочет спросить, так я могу еще продолжить.
Спасибо, уважаемый Рав Хаим, за замечательный урок. Есть, конечно, вопросы. У нас есть еще 12 минут.
Вы как? Пожалуйста, может, озвучите вопросы, я попробую ответить.
Да. Первый вопрос был такой. Спрашивают, из какого вы города, Союза? И как вы встретились здесь, в Иерусалиме или в другом городе с Равом Ицхаком?
Я вначале это сказал. Я вообще из Нальчика, родом, это Северный Кавказ. Родился это город Лермонтов, Пятигорский Славодск. Вот, а в основном жил, рос в Нальчике. В 17 лет я уехал в Москву, там учил медицину, потом занимался бизнесом. Когда я приехал в Израиль, я фактически уже что-то соблюдал, но я сам не знал, что это. То, что я делаю чу, я еще не знал такое слово, но я уже соблюдал субботу, уже как-то молился, и письменную Тору, так как у меня было на русском языке, я уже содержание неплохо знал. Танах я почитал. Попал я к Рав Ицхаку, уже я был соблюдающим. И вот, когда я попал к нему на урок, я рассказал, первый раз я попал, была обстановка очень странная, вишиви шпутами. Такой, да, пожилой человек, но вот у них что-то меня, это вот я посидел на этом уроке, я понял, что вот это настоящее, это правда, это. Я уже в Иерусалиме ездил на какие-то уроки, слушал, что-то учил, уже русские книги все скупил, какие только были. То есть уже у меня была информация. Но Рав Ицхак, это я прям, вот я сел, как будто я его нашел. И так я еще сам не знал, насколько, и я стал к нему ходить на уроки, потом я уже ходил к нему по 2 раза, на один и тот же урок 2 раза в день ходил. Потому что у него сколько ты не слушаешь, ты еще больше понимаешь, еще больше понимаешь. Рав Ицхак, это была ходячая Тора, которая без конца и без дома. И он связан со Всевышним. Это без конца. И хотелось находиться около него все время. Потому что ты находишься, это был рядом с ним, это был свет, радость. То есть уже ты почти находился в Геуле, когда ты около Рав Ицхака. Нету ни забот, ни проблем. Бывает, заходишь к нему с хмурым лицом, пока еще не успел это, пока на него посмотришь улыбаться. Он говорит, ты сегодня тфилин надевал, да? Так что надо танцевать до потолка. У него в основном всегда, даже фотографии, если видите, всегда почти он всегда смеется.
Да, спасибо, Рав Хаим. Следующий вопрос. Рав Хаим, говорят, что вы были один из любимых учеников Рава Ицхака Зильбера. Вы чувствовали это?
Я думаю, что у Рава Ицхака была любовь ко всем. Он любил Всевышнего и любил его творение, поэтому от него шла любовь к любому человеку. И он человек, даже который он сегодня его встретил, еврей, он мог для него сделать так вести, как редко родной отец может по отношению к своему сыну. Это то, что можно сказать. То есть у него было, как у него не было, любой еврей, это было, он считал, что он ответственный за всех евреев и за весь белый свет. И говорю, это он мог делать невероятные вещи. Но человек, которого почти не знал, он мог там за него подписаться за операцию, которая огромные деньги, потом это платить долгие годы. Он что угодно мог. То есть у него... Я близко был с ним на уроке, конечно, самый большой контакт, это как учишь Тору, и ты больше и Рава понимаешь, и его взгляд на жизнь понимаешь. И то, что я сказал на уроке, очень важно. Есть книги, есть кассеты, их внимательно читать, изучать. И, может быть, вот пару слов я скажу, что книги Рав Зильбера даже тоже, чтобы ты остался евреем. Их надо читать внимательно, их так интересно прочитать, пробежать. Но если начинаем задумываться, что вообще Рав говорит, то есть, о чем, что здесь происходит. Я попробую коротко сказать один, допустим, пример. Есть, когда он убегает из Казани, там, да, за ним уже КГБ, да, он убегает из Казани, и в Ташкенте устраивается, у него страшные материальные условия. Они живут в комнате, которая несколько квадратных метров. Нету коридора, кухни, ванны, ничего, просто помещение. Помещение с километров. Спят на полу. У Робинсона большие проблемы со здоровьем, с легкими. Еще у тещи, по-моему, это, он работает на каких-то тяжелых работах, и за то, что шаббат получает копейки намного меньше. То есть у них страшная ситуация. Рождается Хава. Хава, рабанит Хава Куперман. Чтобы была здорова. И распространяла Тору дальше. Она уже говорит, от нее Рав Зильбер говорил хидушим, когда ей было 5 лет, 6 лет. Говорит, это Хава, говорит, сказала. От нее приводил комментарий. Короче говоря, рождается Хава. Говорит, в доме нету стула, чтобы даже кормить ребенка. А у жены была спина сорвана на работах. В общем, такое положение. Где-то километра в районе 100 километров от Ташкента, город Маргилан. Там большой цадик Рав Ицхак Винер. Видимо, один из ламедуав цадиким, скорее всего, был, потому что когда Рав Зильбер по нему пишет, посмотрите, почитайте тоже внимательно. И он был такой человек, который никогда не хотел никого ничего взять. К этому Рав Ицхаку Винеру во сне приходят и говорят, ты спишь, а у человека родился ребенок, и нету даже стула. И так его несколько раз. Он начал искать. Он нашел, там был тоже большой человек, Рав Симха Городец, детский посланник Ребе Любавичского, это предыдущего Ребе Раяца. Подпольные ши выдержал. Короче говоря, он говорит, да, выходит, что да, один есть, который недавно с Казани. Он говорит, знаешь, что ты меня приведи, но не показывай, где это. Потому что ему показали там тупик, и прям тупик это дверь. Я, говорит, хочу сам это. Ему показали во сне. Он приходит, нашел, они друг друга увидели, поговорили, и он сразу хотел Рав Ицхаку одолжить сумму денег. Говорит, в таких условиях невозможно жить, я тебе одолжу, потом отдашь. Он говорит, я не могу, у меня сейчас, я не знаю, как с работой будет, как это, я не могу себе это позволить. Короче, он его не уговорил. И он не одолжил. И Рав Ицхак сказал интересную вещь, это в книге не написано. На уроке мы же это слышали. Он говорит, я очень много потерял, что я не согласился одолжить деньги. Там начали писать с вопросами, он не рассказал, что именно. Говорит, я очень потерял, это не восполнишь то, что я не одолжил. А говорит потом. Потом, говорит, прошло там сколько-то времени, год-полтора, они уже, он ему рассказал про сон, Рав Винер, и тогда он согласился одолжить деньги. То есть о чем тут говорит вообще? Человек в таком положении, тебе предлагают одолжить деньги, готовы ждать. То есть у Рав Ицхака это было так. В жизни это все время испытание. И он не знает, где это испытание заканчивается. Если помните, есть фрагмент, когда Накшон бен Абинадав входит в воду, у нас есть. Он входит по пояс, море не расступается. По грудь не, по горло не расступается. Уже пока до носа. Вот тут расступается. Так в нашей жизни бывает испытание. Мы если по колено заходим в испытание, мы кричим караул, кто это может выдержать? А испытание иногда продолжается и до пояса, а иногда доходит вот до сюда. А Рав Ицхак говорит, меня Бог ставит в испытание, надо его держать. Когда он тут рассказал про сон, он понял, что, видимо, что тебе можно одолжить. Я просто немножко вам, что то, что пишет Рав Ицхак, это надо продумать, что вообще тут происходит, о чем он рассказывает. И он рассказывает, в сталинском лагере он не ходил в столовую. Я говорю, как, что? Говорю, любого еврея говорит, обязан идти кушать. Говорит, почему опасно для жизни? Опасно для жизни, можно кушать то, что хочешь, надо остаться. Как же вынесли? Если бы я увидел, что я могу умереть, я бы пошел. Но это еще отдельный разговор, это его планка в испытаниях и как он по отношению к себе. Да, пожалуйста, если еще можем что-то успеть.
Да, спасибо, Рав Хаим. Далее нам пишут наши зрители на YouTube-канале. Пишут: добрый вечер. Интересно, что Рав Хаим сейчас говорит из Бейт-Мидраша русской синагоги в Неве Якове. Бейт-Мидраш посвящен памяти Рава Ицхака Зильбера, называется Кисуфей Муцхак. Это правда?
Да, это правда. Есть у нас такой Рав Шалом Каплан, который организовал это. И здесь есть очень теплая община. И молятся. Я здесь живу, в этом районе. Есть такое хорошее место.
Спасибо, Рав Хаим. Еще интересуется, когда вы рассказали сейчас «Будешь танцевать до потолка», это о том, что Рав Ицхак Зильбер хотел сказать какое-то открытие в Торе, и перед этим он так говорил.
Нет, он говорит, что ты раз смог сегодня одеть тфилин, уже надо радоваться. Иногда он мог сказать, заходишь, пока еще зашел, пока не весел, он говорит, тебе что, советская власть не нравится? То есть он иногда шутил так, да, чтобы подбодрить. А говорил, если ты удалось заповедь выполнить, ты должен счастливо ходить целый день. И знаете, человек с утра взял, этот самый, открывает почту, говорит, вы получили 1,5 миллиона долларов. Так он, наверное, будет с улыбкой ходить целый день. К примеру. Ну, с полтора иди, может, он будет сходить с головной болью, что теперь с ними делать? А здесь ты точно заработал, никто не отнимет, радуйся. То есть имейте в виду, раз есть возможность заповеди выполнять, надо радоваться.
Получается, что с Равом Ицхаком Зильбером было легко рядом находиться.
С ним было легко, нету, говорю, это говорит. Венас егодва анаха, неприятности, все сразу улетучивается. Даже были люди, которые с большими проблемами приходят, и они не поймут, вроде посидели, поговорили, и раз, и все это улетучилось, да, все спокойно. Можно как добавить, что многие люди думали, Рав Ицхак с утра до ночи бегал, помогал людям. С утра до ночи бегал, помогал людям, делал невероятные вещи. Многие люди воспринимали, что он, ну, он немножко такой дедушка, конечно, праведник, но он не от мира сего. И думали, что он, может, не совсем понимает, что вокруг него могли люди приходить, которые пытались там что-то у него взять, деньги, еще что-то и так далее. Рав Ицхак видел людей насквозь. Причем я видел, что я приводил к нему людей, которых он никогда не знал, он видел людей насквозь. Он знал так эту жизнь хорошо, как мало кто, как человек, который практически эту жизнь прожил. И лагеря сталинские, и в институте он математику на самом высоком уровне, академик Чеботарев, и любые работы. Он знал эту жизнь с ее с изнанкой от и до. И людей видел насквозь. Больше того, я видел, если человек духовно на более высоком уровне, я видел, что Рав Зильбер это видит. Если наоборот, тоже видит. Я про себя знаю, что если у меня что-то получалось духовно, по ходу урока Рав Ицхак мог мне на это подбодрить. Но так, как будто это самое. Как будто ничего. И если наоборот у меня какая-то ереда, он мог это поддержать. То есть это было что-то на невероятное, но мы к этому привыкли, потому что это каждый день фактически. Какой-нибудь пример. Я привожу человека, там, говорит, заведи меня к Рав Ицхаку, что браху. Ему не нужно было никакую протекцию, и можно было заходить, просто надо знать, где его поймать. Я завожу парня, он мне по дороге говорит, что ему там 32 года, он хочет жениться, и потом хочет жить с мамой. Ну, он мне рассказывает, я его затащил к Рав Ицхаку. Рав Ицхак берет его на кухню, там это. Ну, послушал, говорит, браху даю. Причем он только попросил браху. Он говорит, браху даю, но с мамой жить не вздумай. То есть как будто он слышал наш разговор. То есть и такие вещи можно было. Теперь то, что он видел людей насквозь, и видел людей, видел в людях, что кто к нему приходит, и видел, что люди перекалеченные, переломанные, и видел, что в людях много плохого, его это абсолютно не пугало. Так, знаете, как хороший врач, если человек больной, значит, его надо лечить. Его назначение было делать человека лучше. Он сразу начинал заниматься его лечением. Я успею какой-то еще пример привести?
Да, пожалуйста,
пока,
короткий.
Пока не остановлюсь. Вот я вам привожу пример. Мы садимся в такси, едем с его дома в Бейдин Рабани Порештейша. Там ехать, наверное, минут 10-15. И тогда это стоило 15 шекелей. И Рав Зильбер каждый день туда ездит, он знает цену. Вот он садится в такси, он ему говорит, сколько надо заплатить. Почему он сразу начинает с этого? Потому что иногда бывает, человек включит счетчик и начнет кататься, чтобы больше нагнать. Получается, ты его приводишь к преступлению, что он делает, да, будет пытаться воровать. Поэтому Рав Зильбер говорит, давай сразу договоримся, сколько заплатить. Он видит, что дедушка какой-то, пиджак какой-то, это шапка на бикрен, что, ну, мой дедушка не от мира сего. Он говорит, 50 шекелей, то есть вместо 15. три раза больше, говорит. Разибир достает несколько банкнот, говорит, возьми, сколько тебе нужно. Он берет 50 шекелей, довольный, едет. Значит, что он сейчас сделал? Он фактически хотел ограбить старика на дороге. Больше того, это еще перед слепым. Он думает, что тот не знает цены, он его обманывает. А почему Рабзибер так себя ведет? Очень просто. Через Рабзибера в мир должно приходить только добро. Потому что это еврей. Если еврей сделает еще одно преступление, то мы все в одной лодке. Это в нашей лодке появляется трещина. Еще одна трещина. А через Рабзибер в этом мире чем занимается? Он ремонтирует нашу лодку все время. Ремонтирует. Довести ее куда надо. Поэтому, говорит, это мои 50 шекелей. Я ему подарил. Нет состава преступления. Теперь больше того, что дал ему 50 шекелей. Он начинает с ним говорить Диврей Тора. И всю дорогу он ему говорит Диврей Тора на таком уровне, что туда что-то зайдет. То есть начинается реанимация. Там от души что-то еще осталось, уже никакая больница бы его не приняла. Да? Человек, который на такой уже готов. А у Рабзи, раз он попал к Равицкаку, не просто так, он уже через 15 минут, пока он довез Рабзибера, там начинается реанимация. Так, фрагмент.
Спасибо огромное, Рав Хаим, за замечательный такой потрясающий урок воспоминания. Благодарим вас, что вы согласились рассказать о Раве Ицхаке Зильбере.
Большое спасибо вам, что вы это все организовали. И спасибо большое всем, кто слушали. Все, кто в организации занимались, наверное, Рав Юда Аврех, все Тадот Ушарун, Бишаркох. И дай Бог, чтобы было на пользу, если я где-то что-то ошибся. И, может, что-то неправильно сказал, я извиняюсь, но чтобы только полезное осталось.